Добрый день, у микрофона Егор Тверетинов, и это проект «Неизведанная Парма». 26 августа «Эхо Перми» вместе с группой компании «Лукойл» продолжила свой автопробег. Мы поехали знакомиться с природой родного края. Об уникальности пермской флоры и фауны нам рассказали ученые Пермского университета Михаил Рогозин и Валерий Жук. Состав нашей команды немного изменился, и к нам присоединились слушатели пермского «Эхо». Посетив Андроновский лес и Бродовские лесные культуры, мы выдвинулись в сторону Полазны, предварительно заправив автомобили подаренным компанией «Лукойл Пермнефтепродукт» бензином. 20 минут, и мы на месте. Первый на очереди был Полазненский бор. Михаил Рогозин рассказал нам, как этот бор здесь появился.
Ну вот перед вами вот этот пень, видно, что он горел и что здесь был когда-то пожар. Но если мы посмотрим на вот эти сосны, на них следов пожара совершенно нет. Этим соснам порядка 60-70 лет уже. Они появились после того, как весь лес вот здесь вырубили. А вырубили его почему? Потому что строилось Камское водохранилище. Затопили его в 56-м. 3 года оно наполнялось. А до этого всю территорию вокруг, по берегам, вырубили. Подчистую, начисто. И вот это были 50-е годы. Значит, самый молодой возраст этого пня примерно 50 лет. А самый старый, я предполагаю, что сильнейшие пожары у нас были 37-39 год. Просто катастрофические. Выгорали квадратные километры сосняков. Были очень сухие года. И вот это, может быть, следы пожара вот тех лет. 37-39. Вот наша история вот перед глазами. Может быть, 50-го года, но не старше, ни в коем случае. Потому что после этого эта территория либо сама засеялась сосной, либо вот там были видны ряды посаженные. То есть это посадки сосны, которые были сделаны вот в 50-е годы также, вернее, в 60-е уже.
Вся эта территория изначально была отведена под затопление. Расчеты и карты того времени оказались неточными, и вода до этого места не добралась. Было принято решение все засеять соснами. Задолго до появления Камского водохранилища тут тоже кипела жизнь.
А вот это вот местечко, вот круглое, это территория, где выжигали уголь, на котором мы сейчас шашлыки делаем.
Вот и на этом месте?
Да, вот на этом месте.
А чего вы взяли это?
Да потому что я знаю. Потому что я историю немножко изучал, есть, значит, работы на эту тему по нашей истории.
Углежогов там.
Вот, то есть углежогное производство, жгли уголь в лесу. А потом его на коробах здоровенных зимой вывозили в Мотовилиху, на заводы, значит, в ту же Добрянку. Где тут у нас в округе заводы были? Ну, по всей Каме вот эти заводы были, в той же Пожве, в той же Полазнице были эти заводы. Значит, на соляные промыслы тоже нужен был, так сказать, уголь. И вот на этот уголь у нас переводилось столько же древесины, сколько сейчас готовят у нас в Пермском крае. Порядка 6 миллионов кубометров в год. Это все переводилось на уголь. То есть это вот все наша промышленность и слава Урала, вот она вот здесь вот закопана. После этого появился вот этот лес. Скорее всего, он появился уже второй раз.
Также нам рассказали и о самом процессе выжигания угля.
Место, где этот уголь выжигали, разводили такой здоровенный шалаш, который назывался кабан. Кабан. Вот, внутри там оставалось небольшое пространство, там поджигали, и потом эта вся куча, значит, таких здоровенных чурок, она тихонько тлела. То есть она не горела, а превращалась вот таким возгонкой, значит, такой вот углерод, чистый углерод, я бы сказал, да. Поэтому железо получалось из не очень качественного, в отличие от кокса, который сейчас, вот коксующиеся угли, они там все равно элементы там сера содержатся, а здесь чистый уголь, в нем ничего нет. Эти круги можно найти во всех лесах. В Закамске, в Нытве, в Югокамске, в Чайковском. Потому что, ну что, выжег этот уголь, а потом этот короб доходит за 100 километров по Каме, по транспортному пути, по льду, значит, можно увезти куда угодно. Вывозили там за 50 километров.
Конечно, за этим производством нужно было следить. Люди жили в лесу неделями. Оказывается, что заросшие ямы, которые мы видим в лесных массивах, это бывшие землянки. В очередной раз, устанавливая палатку на берегу реки, задумайтесь о том, что уже пережил этот лес за 50 или 150 лет. И переживет ли он ваше посещение.
Кстати, по этому поводу. Из нашего разговора вытекает, ну вернее, не вытекает, так получается. Разговор ведется о лесе, как о деревьях. Вот, извините, что несколько вашу епархию, лес – это не деревья. Это, так сказать, основная часть массы. Но лес – это вот самая вот конструкция из почв, из огромного количества недревесных растений, кустарников и прочее. И, соответственно, если говорить о животных, подавляющее большинство животных древесиной не питается, поскольку организм животного – целлюлоза – это бумага. Вот, древесина – это бумага.
Кроме термитов.
А они тоже не усваивают, поскольку с ними справляются только микроорганизмы, по большому счету. Сам организм животного эти вещи не усваивает. Вот. Поэтому, соответственно, пищевой этой базой является травянистая растительность, вот зеленые части растений, семена тех же самых, естественно, древесных растений и прочее. Ну и на вопрос, есть ли животное, ну, это совершенно, извините, бессмысленный вопрос. Где есть хоть капля органического вещества, где есть хоть одно растение, там обязательно есть животное. И дальше травится огромная пирамида. Встречается, насколько или нет, в этом месте. Несмотря на то, что регионального уровня территория, свалки видели мусора? Соответственно, количество людей здесь появляешься, можно примерно экстраполировать и так далее. Есть, конечно, животные, но еще раз говорю, ходить смотреть животных, это надо в зоопарк или в интернете, или в дикую природу вдвоем, например, но не таким вот коллективом.
Далее мы посмотрели болото, образовавшееся на месте карстовой воронки.
Конкретно видно, что вот она круглая и она живая, то есть она движется, видимо, поднимается, опускается. И вот это местечко тут очень глубоко, кстати. Тут вот не пройдешь через него. То есть, когда говорим, что земля живая, вот она, пожалуйста, проявление это. Живет она просто медленно. И тут по заливу таких мест несколько, но вот это самое впечатляющее. Вот там в серединке ива полярная. Вот эти вот кустарнички низенькие. И мощность торфа здесь примерно уже вот эта сплавнина, которая наросла, примерно... Сейчас я скажу сколько, ну если березки наросли, то уже 2 метра, наверное. То есть там дальше может быть вода, глубина 5 метров. Ну и возраст примерно около там, ну 5000 лет может быть.
Далее финальная точка нашей небольшой экспедиции – Лунежские горы. Чтобы добраться до Лунежских гор, нужно проехать через саму Палазну, пересечь залив, двигаться мимо Свято-Троицкой церкви, затем метров через 500 повернуть налево в сторону реки и двигаться до самого обрыва. Природный резерват Лунежские горы протянулся на 20 километров вдоль реки. Еще в 1911 году пермские натуралисты предложили внести его в список особо охраняемых территорий. Это место единственное из немногих, где полностью переписаны все виды растений и животных, обитающих тут. И именно здесь, глядя на бескрайние просторы родного края, мы подвели итоги нашего путешествия. Самый главный вывод – человек природе не нужен, и все мы тут просто гости. Именно человек оставляет после себя кучу мусора и губит тем самым все живое вокруг. Давайте будем сознательнее. Как оказалось, природа Пермского края гораздо сложнее и удивительнее, чем это кажется на первый взгляд. У каждого поля или лесного массива есть своя интересная история. Берегите родной край, учите историю и больше путешествуйте. Завершился совместный автопробег «Эхо Перми» группы компании «Лукойл» «Неизведанная Парма». С вами был Егор Тверетинов. До скорого!